Заключительная глава. Все на свете обделывает свои дела. Что кому требит, тот то и теребит, говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что из этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется. Тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какого-нибудь приезжего чуда. Тот у крестьян ради мебели Гампса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманюк на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гуляния, плясания с цыганами. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит. Изволь удержать себя. Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города, но дороги испортились. В городе, между тем, готова была начаться другая ярмарка, собственно, дворянская. Прежняя была больше конная, скотом, сырыми произведениями, да разными крестьянскими скупаемыми просолами и кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмарке краснопродавцами панских товаров, привезено сюда. Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, истребители, добытых кровью и трудами денег. Это египетская саранча, по выражению Кастанжогла, которая мало того, что все жрет, да еще и яиц после себя оставит, зарывший их в землю. Только не урожай! Да несчастный в самом пропуск. Удержали много помещиков по деревням. Зато чиновники, как не терпящие, не урожая, развернулись, жены их на беду тоже, начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений. Француз открыл новое заведение, какой-то дотоле неслыханный в губернии воксал, с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и половину в кредит. Это было достаточно, чтобы не только столоначальники, но даже и все канцелярские, в надежде на будущее взятки с просителей, зародилось желание пощеголять друг пред другом лошадьми и кучерами. Уж это столпотворение сословий для увеселения. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольские коляски пролетали взад и вперед. Откуда взялись они? Бог весть. Но в Петербурге не подгадили бы. Купцы, приказчики, ловко приподнимая шляпы, запрашивали барыш. Редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках. Все было европейского вида, с бритыми подбородками. Все исчахлое и с гнилыми зубами. Пожалуйте, пожалуйста, да уж извольте, только взойти в лавку. «Господин! Господин!» — покрикивали кое-где мальчишки. Но уже на них с презрением смотрели познакомленные с Европой посредники, изредка только с чувством достоинства произносили «штакет» или «здесь сукны зиберклер и черные». «Есть сукна брусничных цветов с искрой!» «Есть?» — спросил Чичиков. «Отличная сукна!» — сказал купец, приподнимая одной рукой куртуз, а другой указывая на лавку. Чичиков зашел в лавку, ловко приподнял доску стола и очутился на другой стороне его, спиной к товарам, вознесенным от низу до потолка, штука на штуке, и лицом к покупателю. Опершись ловко обеими руками, слегка покачиваясь на них, всем корпусом произнес: «Каких сукон пожелаете? С искрой оливковых или бутылочных, приближающихся, так сказать, к бруснике?» — сказал Чичиков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого только в просвещенных столицах можно найти. Малый, подай сукно сверху, что за 34-м номером». «Да не то, братец, что ты вечно выше своей сферы, точно пролетарий какой. Бросай его сюда. Вот суконце». И, разворотивший его с другого конца, купец поднес Чичикову к самому носу, так что тот мог не только погладить рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать. «Хорошо, но все не то», — сказал Чичиков. «Ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, какое есть, и при том больше искрасна. Не к бутылке, но к бруснике, чтобы поближалось». «Понимаюсь, понимаю, вы искренне желаете такого цвета, какой нонче в Петербурге входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства». Европеец полез, штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время позабыв, что он принадлежит уже к позднейшему поколению, и поднес к свету даже вышедшие из лавки. И там его показал, прищурясь к свету и сказавши: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем». Сукно понравилось. О цене условились, хотя она и с префиксом, как утверждал купец. Тут произведено было ловкое дранье обеими руками. Заворочено оно было в бумагу по-русски с быстротой неимоверной. Сверток завертелся под легкой бечевкой, охватившей его животрепещущим узлом. Ножницы перерезали бечевку, и все было уже в коляске. Купец приподнимал картуз. Приподнимающий картуз неразборчиво за причину он вынул из кармана деньги. «Покажите черного сукна!» — раздался голос.
«Вот черт побери, Хлобуев!» — сказал про себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать его, находя неблагоразумным с своей стороны заводить с ним какие-либо объяснения насчет наследства. Но он уже его увидел. «Что это, право, Павел Иванович? Не с умыслом ли уходите от меня? Я вас нигде не могу найти. А ведь дело такого рода, что нам нужно серьезно поговорить.
Почтеннейший, почтеннейший, — сказал Чичиков, пожимая ему руки, — поверьте, что все хочу с вами побеседовать, да времени совсем нет. А сам думал, черт бы тебя побрал. И вдруг увидел входящего Муразова.
Ах, Боже! «Афанасий Васильевич, как здоровье ваше!»
«Как вы?» — сказал Муразов, снимая шляпу. Купец и Хлобуев сняли шляпу.
«Да вот поясница, да и сон-то как-то все не то. Уж от того ли, что мало движения?»
Но Морозов, вместо того, чтобы углубиться в причину припадков Чичикова, обратился к Хлобуеву.
«А я, Семен Семенович, увидавши, что вы вошли в лавку за вами, мне нужно кое о чем переговорить. Так не хотите ли заехать ко мне?»
как же», — сказал поспешно Хлобуев и вышел с ним.
«О чем бы у них разговоры?» — подумал Чичиков. — Афанасий Васильевич, почтенный и умный человек, — сказал купец, — и дело свое знает, но просветительности нет. Ведь купец есть негациант, а не то, что купец. Тут с этим соединено и бюджет, и реакция, а иначе выйдет пуафпуризм.
Чичиков махнул рукой.
«Павел Иванович, я вас ищу везде!» Раздался позади голос Леницына. Купец почтительно снял шляпу.
«Ах, Федор Федорович!
Ради бога, едемте ко мне. Мне нужно переговорить», — сказал он. Чичиков взглянул, на нем не было лица. Расплатившись с купцом, он вышел из лавки.
— Вас жду,
Семен Семенович, — сказал Муразов, увидевший входящего Хлобуева.
— Пожалуйте ко мне в комнатку.
И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего 700 рублей в год жалования.
«Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?»
«Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю. Лучше ли мои обстоятельства? Мне досталось всего 50 душ крестьян и 30 тысяч денег, которыми я должен был расплатиться счастью моих долгов. И у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанию самое нечистое. Тут Афанасий Васильевич завелись такие мошенничества. Я вам сейчас расскажу.
И вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...
Позвольте, Семен Семенович, прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить, собственно, о вас. Скажите мне, сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно за тем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?
«Мои обстоятельства трудные», — сказал Хлобуев.
«Да, чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться со всем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, 100 тысяч, если не больше.
Словом, мне это невозможно.
Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?
Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, о себе нечего уже думать, карьер мой кончен, я уж никуда не гожусь.
И все-таки жизнь останется праздная, а в праздности приходит искушение, о которых бы и не подумал человек, занявшись работою.
Не могу. Не могу, никуда не гожусь.
Осовел. Болит поясница.
Да как же жить без работы? Как быть на свете без должности, без места? Помилуйте. Взгляните на всякое творение Божие. Всякое чему-нибудь дослужит, имеет свое оправдание. Даже камень не тот за тем, чтобы употреблять на дело, а человек – разумнейшее существо, чтобы оставался без пользы. Статочное ли это дело?
Ну да, да, я все-таки без дела.
Я могу заняться воспитанием детей?
Нет, Семен Семенович, нет. Это всего труднее. Как воспитать тому детей, кто сам себя не воспитал? Детей ведь только можно воспитать примером собственной жизни. А ваша жизнь годится им в пример? Чтобы выучиться разве тому, как в праздности проводить время да играть в карты? Нет, Семен Семенович, отдайте детей мне. Вы их испортите. Подумайте, не шутя. Вас сгубила праздность. Вам нужно от нее бежать. Как жить на свете, не прикрепленному ни к чему? Какой-нибудь да должен исполняться долг. Паденщик, ведь и тот служит. Он ест грошевой хлеб, да ведь он его добывает и чувствует интерес своего занятия.
Ей-богу, пробовал. Пробовал Афанасий Васильевич, старался преодолеть. Что же делать? Остарел? Сделался неспособен? Ну, как мне поступить? Неужели определиться мне в службу? Ну, как же мне 45 лет сесть за один стол с начинающими канцелярскими чиновниками? Притом я не способен к взяткам. И себе помешаю, и другим поврежу. Там уж у них и касты свои образовались. Нет, Афанасий Васильевич, думал, пробовал. Перебирал все места, везде буду не способен, только разве в богадельню.
Богадельня тем, которые трудились, а тем, которые веселились все время в молодости, отвечает, как муравей, стрекозе, поди попляши. Да и в богадельне сидят, тоже трудятся и работают, в вист не играют.
Семен Семенович, говорил Мурзаев, смотря ему в лицо пристально, вы обманываете и себя, и меня.
Муразов глядел пристально ему в лицо, но бедный Хлобуев ничего не мог отвечать Муразову согласно его тезисам. Но ему стало жалко. Послушайте, Семен Семенович, ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утренний, ни вечерний. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете в 4 часа утра, когда никто не поднимается.
Это другое дело, Афанасий Васильевич. Я знаю, что это я делаю не для человека, но для того, кто приказал нам быть всем на свете. Что же делать? Я верю, что он милостив ко мне, что как я не мерзок, не гадок, но он меня может простить и принять, тогда как люди оттолкнут ногою, и наилучший из друзей продаст меня, да еще и скажет потом, что он продал из благой цели.
Огорченное чувство выразилось в лице Хлобуева. Старик прослезился, но ничего не разборчиво.
«Так послужите же тому, который так милостив. Ему также угоден труд, как и молитва. Возьмите, какое ни есть занятие, но возьмите, как бы вы делали для него, а не для людей. Ну, просто хоть воду толките в ступе, но помышляйте только, что вы делаете для него. Уж этим будет выгода, что для дурного не останется времени. Для проигрыша в карты, для пирушки с объедалами, для светской жизни. Эх, Семен Семенович! Знаете вы Ивана Потапыча?
Знаю и очень уважаю.
Ведь хороший был торговец, 500 000 было. Да как увидел во всем прибыток и распустился, пока он и издержал свое. Сына по-французски стал учить, дочь за генерала. И уже не в лавке или в биржевой улице, а все как бы встретить приятеля, да затащить в трактир пить чай. Пил целые дни чай, ну и обанкрутился. А тут Бог несчастье сыну послал. Теперь он, видите ли, приказчиком у меня. Начал сызнова. Дела-то поправились его. Он мог бы опять торговать на 500 000. Приказчиком был. Приказчиком хочу и умереть теперь. Говорит, я стал здоров и свеж. А тогда у меня брюхо дезаводилось, да водяная началась. Нет, говорит, и чаю он теперь в рот не берет, щи да кашу, и больше ничего даст. А уж молится он так, как никто из нас не молится. А уж помогает он бедным так, как никто из нас не помогает. А другой рад бы помочь, да деньги свои прожил. Бедный Хлобуев задумался. Старик взял его за обе руки. «Семен Семенович, если бы вы знали, как мне вас жалко! Я об вас все время думал. И вот послушайте, вы знаете, что в монастыре есть затворник, который никого не видит? Человек этот большого ума, такого ума, что я не знаю. Но уж если даст совет, я начал ему говорить, что вот у меня есть такой приятель, но имени не сказал, что болеет он вот чем. Он начал слушать, да вдруг прервал словами: прежде Божье дело, чем свое. Церковь строят, а денег нет, сбирать нужно на церковь. Да и захлопнул дверью. Я думал, что ж это значит? Не хочет, видно, дать совета. Да и зашел к нашему архимандриту. Только что я в дверь, а он мне с первых же слов: не знаю ли я такого человека, которому бы можно было поручить сбор на церковь, который бы был или из дворян, или купцов, повоспитанный других, смотрел бы на то, как на спасение свое. Я так с первого же разу и остановился. Ах, Боже мой, да ведь это схимник назначает ему должность Семену Семеновичу. Дорога для его болезни хороша. Переходя с книгой от помещика к крестьянину, от крестьянина к помещику, он узнает и то, кто как живет, и кто в чем нуждается. Так что воротится потом, обошедший несколько губерний, так узнает местности, край получше всех тех людей, которые живут в городах. А этакие люди теперь нужны. Вот мне князь сказывал, что он много бы дал, чтобы достать такого чиновника, который бы знал не по бумагам дела, а так, как они сейчас на деле. Потому что из бумаг, говорят, ничего уж не видать. Так все запуталось.
Вы меня совершенно смутили, сбили, Афанасий Васильевич, сказал Хлобоев, в изумлении смотря на него. Я даже не верю тому, что вы точно мне это говорите. Для этого нужен неутомимый, деятельный человек. Притом, как же мне бросить жену, детей, которым есть нечего?
О супруге и детях не заботьтесь. Я возьму их на свое попечение. И учителя будут у детей. Чем вам ходить с котомкой и выпрашивать милостыню для себя? Благороднее лучше просить для Бога. Я вам дам простую кибитку, тряски не бойтесь, это для вашего здоровья. Я дам вам на дорогу денег, чтобы вы могли мимоходом дать тем, которые посильнее других нуждаются. Вы здесь можете много добрых дел сделать. Вы уж не ошибетесь. А кому дадите, тот точно будет стоить. Этаким образом, ездя, вы точно узнаете всех, кто и как. Это не то, что иной чиновник, которого все боятся и от которого таятся. А с вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговорятся.
Я вижу, это прекрасная мысль. Я бы очень желал исполнить хоть часть, но, право, мне кажется, это выше моих сил. Нет, нет.
Да что же по нашим силам, сказал Муразов. Ведь ничего нет по нашим силам. Все свыше наших сил. Без помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собирает силы. «Перекрестись», — говорит человек. «Господи, помилуй!» Гребет и доплывает до берега. Об этом не нужно и помышлять долго. Это нужно просто принять за повеление Божие. Кибитка будет вам сейчас готова, а вы забегите к отцу архимандриту за книгой и за благословением, да и в дорогу.
Повинуюсь вам и принимаю не иначе, как указание Божие. Господи, благослови, сказал он внутренне и почувствовал, что бодрость и сила стали проникать к нему в душу. Самый ум его как бы стал пробуждаться надеждой на исход из своего первоначального положения. Свет стал мерцать вдали.
Но, оставивши Хлобоева, обратимся к Чичикову. А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились даже улики на Чечикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть, откуда все это пронюхали и знали, только были улики, да и в таких делах, об которых думал Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна, и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело – спокойствие. Обделаем все!» Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек точно гений», – сказал Чичиков. В довершении хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом во всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все, сообщая им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив, ведь какой дурак! А в целом он составляет картину. Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов. Ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб. На замечание Чичикова, что под правой мышкой немного жало, портной только улыбался. От этого еще лучше прихватило по талии. «Будьте покойны, будьте покойны насчет работы», — повторял он с нескрытым торжеством. «Кроме Петербурга нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так что вперед никто не появился бы с такими городами. А пусть себе пишет из какого-нибудь Карлсеру или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивый. Белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам, новободные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая как шелк, давал тон всему. Поворотился направо – хорошо. Поворотился налево – еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так и чешет по-французски, который даже и рассердясь выбраниться не умеет на русском языке и распечет французским диалектом. Деликатность такая. Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. «Художник, бери кисть и пиши!» В удовольствии он совершил тут же легкий прыжок вроде антраша, вздрогнул комод и шлепнула на землю склянка с одеколоном. Но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал, кому теперь прежде всего явиться? Всего лучшего. Как вдруг в передней вроде некоторого бряканья сапогов со шпорами и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. «Приказано! Сей же час явиться генерал-губернатору!»
Чичиков так и обомлял. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другую перевязь огромнейший палаш привешен к боку. Ему казалось, что при другом боку висело и ружье. Черт его знает что. Целое войско в одном только. Он начал было возражать, страшило. Грубо заговорила: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило. Взглянул в окошко и экипаж. Что тут делать? Так как был во фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправиться к генерал-губернатору и жандарм с ним. В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте, вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты. Потом зала, через которую он прошел, думая только, вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь. Сердце его забилось с такой силой, с какой не бился даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась роковая дверь, предстал кабинет с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, сам как гнев. «Губитель! Губитель!» — сказал Чичиков. «Погубит он мою душу, зарежет, как волк агнца!» «Я вас пощадил. Я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало быть во строк. А вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек». Губы князя дрожали от гнева. «Каким же, ваше благородие, бесчестнейшим поступком и мошенничеством?» — спросил Чичиков, дрожа всем телом. «Женщина!» — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову. «Женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку!» Свет помутился в очах Чичикова. «Ваше сиятельство, скажу всю истину дела. Я виноват, точно виноват, но не так виноват, как меня обнесли враги!» «Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжец. Вы во всю жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела.
Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестнейшим образом. Есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь.